Роберт Силверберг. Хранилище веков. Соглашаясь испытывать первую машину времени, направляемую в будущее, я полагал, что путешествие будет недолгим. Мне предстояло лишь посмотреть, как выглядит Земля через 10 миллионов лет после рождения Христова, и вернуться назад. Вернуться. Нежное, сладкое слово. Сколько раз грезил я возвращением в бурлящий, перенаселенный 2075 год, но судьба распорядилась так, что я принадлежал будущему, и пути назад не было. Первые эксперименты с машиной времени, проведенные с кроликами и другими животными, дали неплохие результаты, и было принято решение пригласить испытателя, то есть меня, и посмотреть, что из этого выйдет. Я помнил усталые, напряженные лица вокруг, когда я поднимался на небольшое возвышение, где стояла машина. Откинув тяжелую медную дверь, я забрался внутрь. Все очень нервничали. Казалось, не я, а они рискуют собственной шеей. Впрочем, в их поведении не было ничего удивительного. Успешно ли произойдет перемещение человека во времени, или эксперимент постигнет неудача, на многие годы определяла их научную карьеру. Я же не мог потерять ничего, кроме жизни. После соответствующих напутственных речей и заявлений для прессы, мне сказали, что пора трогаться. Все замерли. Я захлопнул дверь, повернул переключатель, как указывалось в инструкции, и компьютеры взяли управление на себя. Я не очень-то верил, что машина заработает, но не задумывался над этим. В любом случае, мое вознаграждение оставалось без изменений. Послышался низкий гул, бородатое лицо профессора фон Брода, наблюдавшего за мной в иллюминатор, задрожало и расплылось. Машина набрала скорость, и лаборатория исчезла. Я был один, в серой пустоте пространства-времени. Наручные часы показывали 14:10. По расчетам, мне предстояло провести несколько часов в будущем и вернуться в 2075 год в тот же день, в 14:15. Для тех, кто остался в лаборатории, мое путешествие должно было продлиться 5 минут, независимо от того, сколько времени я проведу в будущем. Я уселся поудобнее, ожидая прибытия в назначенное время. Скоро мне надоела серая муть за иллюминатором. Большой диск на стене показал, что прошло немного больше 3 миллионов лет, то есть я не добрался даже до половины пути. Я поднялся и стал осматривать довольно просторную и уютно обставленную жилую капсулу машины. Я обнаружил неплохую библиотеку сенсорных кассет, проектор, приличный запас пищевых концентратов и внушительную аптечку, где среди множества препаратов оказался и реювенил, удивительное средство, возвращающее молодость. В изумлении я разглядывал найденные сокровища, недоумевая, зачем все это в путешествии, которое должно продлиться менее суток. Вскоре я понял, в чем дело. Но это не доставило мне особого удовольствия. Создатели машины позаботились о том, чтобы я ни в чем не испытывал недостатка, если их творение застрянет где-то в будущем. Все-таки полет экспериментальный. Ученые не были твердо уверены, будет ли их машина работать согласно расчетам, и постарались облегчить жизнь бедняге-испытателю, если произойдет непредвиденное и окажется, что она может двигаться только в одном направлении — вперед. Профессор фон Брод заверил меня, что путешествие и в будущее, и в прошлое так же безопасно, как поездка на метро, но, очевидно, некоторые его коллеги испытывали определенные сомнения и настояли на том, чтобы снабдить испытателя духовной пищей, продуктами и лекарствами. Я бросил взгляд на серый иллюминатор, негодуя на себя, что впутался в авантюру, но тут же сообразил, что веду себя глупо. Будучи профессиональным испытателем, я попадал и в более опасные передряги, но всегда выбирался из них живым и невредимым. В общем, я не имел права жаловаться на неожиданности, которые могли подстерегать меня в пути. Должно быть, я задремал, так как пришел в себя от сильного толчка. Гудение прекратилось, раздался удар гонга, подняв голову, я увидел, что стрелка на диске отсчитала 10 миллионов лет. Я бросился к иллюминатору. Ну что ж, по меньшей мере машина не сломалась. Пусть пока непонятно, где и в какой эпохе я нахожусь, но машина явно покинула стены лаборатории. За иллюминатором до горизонта тянулась плоская бесцветная равнина. Голая, без единой былинки, Вероятно, дожди и ветры сравняли с землей все горы и холмы. В небе сияло солнце, очень похожее на то, что я видел в 2075 году. Возможно, оно стало не таким ярким, чуть покраснело, но, в общем-то, не изменилось. Прижавшись носом к стеклу, я попытался заглянуть за край машины. Все та же безликая равнина. Я проверил, заряжены ли бластеры, убедился, что все в порядке, и, подготовившись таким образом к встрече с сюрпризами будущего, начал открывать дверь. Минутой позже я спрыгнул на землю. 10 миллионов лет спустя. Воздух был чист и сладок, ветерок приятно холодил кожу. Я не знал, в каком оказался месяце, но погода напоминала позднюю осень, когда легкая прохлада указывает на приближающуюся зиму. Я отошел от машины на несколько шагов. Никаких признаков растительности. Планета исчерпала все ресурсы или была очень молода. Закралась крамольная мысль, что если машина отправилась не вперед, а назад, и доставила меня в туманное прошлое, когда на Земле еще не зародилась жизнь. Но потом, обойдя машину, я убедился, что попал в будущее. Огромное здание выпирало среди равнины, словно гигантский сверкающий зуб, пытающийся проткнуть небо. Этот одинокий небоскреб совершенно не вязался с окружающей его пустынной гладью. Я нерешительно двинулся к нему. В стенах не было ни одного окна, а сами они лучились мягким светом. От небоскреба меня отделяло с полмили, и я шел, нарушая звуком шагов первозданную тишину. Подойдя к зданию, я заметил на стене огромные буквы. «Хранилище веков», — гласила надпись. Ниже виднелись двери. Надпись я решил сфотографировать в качестве доказательства своего пребывания в будущем, а затем направился прямо к дверям, раскрывшимся при моем приближении. Я переступил через порог, и по пустынным коридорам понеслось гулкое эхо моих шагов. Я оказался в музее, последнем музее человечества. Долгие часы, забыв обо всем, я бродил по залитым светом, безмолвным, безукоризненной чистоты залам. Времени было вполне достаточно. Это в соответствии с программой, заложенной в компьютеры, для оставшихся в лаборатории, мое путешествие не могло занять больше 5 минут. Экспонаты, представленные в хранилище веков, были столь интересны, что оторваться от них по собственной воле было невозможно. Тут нашлось место всем достижениям цивилизации с самых незапамятных времен. Я видел глиняные таблички, ножи из пожелтевшей от древности кости, каменные топоры. Экспонаты менялись от зала к залу. Наскальные рисунки уступили место книгам и машинам. Там был и автомобиль, прекрасно сохранившаяся модель Т, самолет, ракета V-2, самые разные изобретения инженерной мысли. Но наш отрезок истории, 2 с небольшим тысячи лет, составлял лишь малую талику от 10 миллионов. На 3-м этаже стоял звездолет. Чуть раньше я нашел модель моей машины времени. Назначение многих экспонатов мне было неизвестно, а некоторых не хотелось бы и упоминать. Час уходил за часом, а я по-прежнему переходил из зала в зал. Тут были собраны все достижения человека с первых дней его существования на Земле. Но в конце концов мне пришлось прислушаться к голодному зову желудка, и я начал подумывать, не вернуться ли к машине, чтобы перекусить, а потом продолжить осмотр. Однако механически я прошел по коридору, ведущему в следующий зал, обогнул угол, и мой взгляд приковала большая дверь из металла. Подойдя к ней, я прочел «Величайшее достижение цивилизации». Я сделал еще шаг, и дверь распахнулась передо мной. «Добро пожаловать, человек прошлого», — услышал я тонкий, бесстрастный голос и вошел в таящуюся за дверью чернильную тьму. Когда глаза привыкли к темноте, я огляделся в поисках того, кому принадлежал голос, и увидел их. Их было 12, сохшиеся, с изборожденными морщинами лицами, словно сошедшие со страниц сказки гномы. Они утопали в огромных креслах. Медленно, ритмично поднималась и опускалась грудь каждого. Они дышали, не выказывая других признаков жизни. «Кто вы?» — запинаясь, спросил я.
«Те, кто остался»,
— ответил тот же голос. И тут я понял, что не слышал ни звука. Гномы разговаривали, не раскрывая рта, телепатически. «И все?» — изумился я.
«Нас 12», — продолжал голос. 6 женщин и 6 мужчин. Мы здесь уже 1000 лет. И пробудем тут, по меньшей мере, еще столько же. Возможно, когда-нибудь мы и умрем».
В последней фразе прозвучала нотка надежды, надежды дряхлого старика на то, что конец все-таки наступит. Я смотрел на них, последнюю дюжину мужчин и женщин Земли, сидящих в темноте, словно высушенные мумии и ждущих смерти. Цивилизация, так много свершившая, оставившая гордый памятник, вознесшийся к небу пустынной планеты, и столь жалкий итог. 12 древних старцев, согласных умереть в любой момент.
«Нас было 20, когда мы пришли сюда», — вмешался другой голос. «8 повезло, но придет день, когда смерть заглянет и к нам, и долгое ожидание окончится».
Я стоял посреди темной комнаты, переводя взгляд с одной мумии на другую.
«Как же это случилось? Почему вы сидите и ждете смерти?»
«А что нам остается?»
— ответил кто-то из них.
«Мы состарились», — добавил второй. «Мы не можем рожать детей. Мы чувствуем, что устремления человечества достигли предела, и осталось лишь подвести черту. Некоторые из нас ждут уже 10 000 лет».
10 000 лет! Стоит ли удивляться, что они устали от жизни? Просто невероятно! Последние люди Земли в чреве гигантского музея в качестве его главных экспонатов! И с этим ничего не поделаешь. Ничего? Нет, еще не все потеряно, осенило меня. Я глубоко вздохнул. «Никуда не уходите!» — крикнул я живым трупом. «Я сейчас вернусь!» Лишь выбежав из музея и со всех ног помчавшись к машине времени, я понял полнейшую бессмыслицу своих слов. В аптечке я быстро нашел нужные мне ампулы и поспешил назад. Реювенил — вот что могло мне помочь. Чудодейственное средство. Еще не поздно повернуть время вспять для последних представителей человеческой цивилизации и вернуть им молодость. Ученые, готовившие полет в будущее, предусмотрительно снабдили меня реювенилом на случай, если я не могу вернуться и захочу продлить себе жизнь. Недавно открытое вещество, чудо нашего века, освобождало человека от страданий старости, возвращало силы и юношеский задор. Но создатели реювенила и не подозревали, для чего будет использовано их средство. С его помощью я вдохну жизнь в умирающую планету.
«Что ты собираешься делать?»
«Я хочу вернуть вас к жизни», — ответил я. «Это лекарство. Возможно, вы не знали его существовании. Оно создано на заре цивилизации в 2075 году, в мое время».
«Чем оно нам поможет?»
«Благодаря ему вы вновь станете молоды. Вы сможете выйти отсюда, заселить землю, раздуть пламя жизни».
«Зачем? Зачем начинать все сначала?»
Я пропустил мимо этот мрачный вопрос. Мне казалось, что сейчас самое главное — вывести этих истарившихся людей из летаргического сна, вдохнуть в них энергию, желание продолжить род человеческий, использовать представившуюся возможность. Я подскочил к первому из них, с трудом нашел бицепс в ворохе одежд и ввел лекарство. Затем перешел ко второму, третьему. Я делал 12-й укол, когда первый из моих пациентов шевельнулся. Реювенил действовал, они молодели прямо на глазах.
«Зачем ты это сделал?» — спросил чей-то голос.
Я только улыбался, глядя, как розовеют их лица. Объясняться не имело смысла. Позже, став молодыми, они поймут, как прекрасно жить, изучать мир, рисковать, как рискнул я, согласившись испытать машину времени. Я смотрел, как менялся их облик, как с каждой секундой они становились моложе и моложе. И тут, совершенно неожиданно, мой мозг пронзил сердитый вопрос.
«Какую дозу ты нам ввел?»
«Нормальную дозу, предназначенную для пожилого человека», — ответил я.
один кубический сантиметр».
«Безумец!»
«Но почему? В чем дело?» — испугался я.
«В чем дело, спрашиваешь ты?»
— холодно процедил голос. «За 10 миллионов лет человеческий организм заметно изменился. Наши органы совершенствовались, освобождаясь от всего лишнего». «Неужели я ошибся?» «Действительно, они быстро молодели. Слишком быстро».
«Неужели ты не понимаешь? Ты ввел нам дозу, рассчитанную на ваши примитивные, неуклюжие тела, но не на нас. Ты ввел нам слишком большую дозу».
Я облегченно вздохнул. Уж в этом-то не было ничего плохого. Реювинил давали людям, достигшим 70-80 лет. Вполне логично, что те, чей возраст исчисляется тысячелетиями, для получения аналогичного эффекта должны получить большую дозу. Поэтому я мог не волноваться. Но сердитые вопросы сыпались, как из рога изобилия. Скоро они кричали все хором, и во мне шевельнулось сомнение. Не совершил ли я ужасной ошибки? А тем временем яростные вопли сменились громким, бессловесным плачем. Через 2 часа омоложение завершилось, и я смотрел на плоды своих трудов. На 12 голых, отчаянно вопящих младенцев. Я превратил в младенцев 12 последних людей Земли, и теперь мне не оставалось ничего другого, как заботиться о них. С тех пор прошло 5 лет. Они уже подросли, научились ходить и бегать. Я не решаюсь оставить их и вернуться в 2075 год из опасения, что ученые не пустят меня обратно. Не могу же я бросить на произвол судьбы 12 крошек. Вот я и остаюсь там за 10 миллионов лет и жду, пока они вырастут. К счастью, в хранилище веков я нашел ползунки и многое не менее необходимое. Полагаю, пройдет еще 10 лет, и я смогу оставить их одних, чтобы они начали строить новый мир. Тогда я вернусь в 2075 год. Вот удивятся в лаборатории, когда я выйду из машины времени, постарев на 15 лет. А пока я привязан к будущему. Кормилица и нянька последних людей Земли.